Глава 11. Сингапур на вылет. День прошел в суете. Встречались с представителями власти Сингапура, с полицейскими, расследующими убийство Ли Сяоши, с китайской делегацией, с американцами, имеющими к этому делу свой интерес. Как сказал Черников, что бы где ни происходило, ищи американский след. А Савва добавил про себя, какой бы криминал ни вскрылся, ищи руку Вашингтона. Можно было бы посмеяться над такими заявлениями, если бы они не отражали истины. Все, чего касались длинные руки спецслужб США, разрушалось, погибало, исчезало, превращалось в черный омут заговора против человечности и справедливости. Освободились в половине девятого вечера. Савва давно хотел спать, так как в России на широте Москвы время приближалось к 4 часам ночи, но Виктория не выглядела уставшей, и он предложил ей ознакомительную экскурсию по Сингапуру, тем более что сотрудник российского консульства ждал их решения.
«Хорошо, покатаемся», — согласилась женщина. «Подождите меня пару минут».
Она отошла к стойке администрации отеля, за весь день так и не удалось из него выбраться, поговорила с Черниковым и вернулась.
— Поехали. Час в нашем распоряжении.
— За час мы ничего не увидим, — с сожалением сказал сотрудник консульства по имени Дмитрий. — Я месяц путешествовал по городу, прежде чем научился ориентироваться.
— Месяца у нас нет. В 10:30 нас ждут в офисе китайской делегации, а в 5 утра — обратный вылет.
Спустились в подземный паркинг отеля, заняли места в минивэне. Виктория села рядом с Бекасовым, что было приятно. Машина выехала на улицу напротив отеля.
«Что узнали?» — спросил Дмитрий.
«Укол в шею, отравленный иглой», — ответила Валерия. «Задержана бригада обслуживания. Никто не взял вину на себя. Никто ничего подозрительного не помнит. Следов никаких».
«Странно».
Ничего странного, этого стоило ожидать. Канадский нефтяной барон Дженкинс убит тем же способом. Один и тот же почерк. Охота на нефтяных бизнесменов началась серьезная.
Конкуренты?
Не знаю.
Виктория проводила рассеянным взглядом вычурной формы небоскреб.
Не видно системы. Конкуренты убирали бы дельцов определенной компании. А фактически затронуты 6 разных компаний.
«Надо вычислить, кому это выгодно», — помимо воли проворчал Савва.
Дмитрий и Виктория посмотрели на него.
«Американцы уже обвинили во всем русских», — скривила губы помощница секретаря совбеза. «С началом серии убийств начался беспрецедентный рост цен на нефть. А это и в самом деле выгодно для России».
«Хорошо продуманная тактика», — кивнул Дмитрий. «Вымазать в дерьме, пусть отмываются». — Надо подключить все наши службы.
— Занимаются люди.
— А вы что делали?
— Договорились со всеми заинтересованными сторонами о совместном расследовании инцидента и координации противодействия нефтяному террору.
— Звучит как название блокбастера «Нефтяной террор».
— Дима, вы обещали показать город. А вот и показывайте.
— Извините.
Дмитрий перестал отвлекаться. В течение часа и с четвертью они колесили по Сингапуру, уже не удивляясь отсутствию пробок. Машин в городе было несметное количество, но каким-то волшебным образом все они двигались со средней скоростью 50 км в час и в заторы не попадали. Сингапур вечерний поражал обилием световых реклам и красивым освещением фасадов зданий. Старые кварталы в колониальном стиле перемежались комплексами современных небоскребов, храмов и зеленых парков. Основные туристические достопримечательности города располагались в 3 районах — Раффлс-Квай, где стояла гостиница «Раффлс», Блаканг-Мати, остров Сантоса и Джуронг. Дмитрий провез гостей по всем 3 районам, показывая лучшие с его точки зрения места. Постояли у внушительного здания Impress Place Building, сооруженного в 1865 году в викторианском стиле. Нынче здесь располагались музей, художественные галереи и ресторан. Проехали здания парламента XIX века, англиканский собор Сент-Эндрю, институт Сент-Джозеф, вызвавший у Виктории восхищение красотой геометрических форм. Объехали по кругу Сьюприм-Корт и Сити-Холл, обогнули район небоскребов Сингапур-Лэнд-Тауэр, проехались по мостам Бенджамина Шварца и Норд-Бридж, вдоль побережья с лодочными районами Кларк-Квай, а также оценили красоту улицы небоскребов Орчард-Роуд с ее дворцами Ляранакана и Истана и храм Читтиар-Хинду. Время поджимало, поэтому на знаменитый отель «Марина Бэй Сэндс» с его тремя башнями, накрытыми гондолой роскошного парка с бассейнами и кафе на высоте 200 метров, полюбоваться не удалось. В «Раффлс» вернулись за 5 минут до встречи, о которой говорила Виктория, усталые, но довольные. Так что Виктории пришлось подниматься на второй этаж отеля без захода в блок бытового обеспечения. Савва хотел сесть на диван в холле, предварительно заскочив в туалет, но Виктория решила иначе.
«Идемте с нами, не помешайте».
Поднялись в один из конференц-залов, освещенный спрятанными в стенах флуоресцентами. Вопреки желанию Виктории, Савву в зал не пропустили.
«Вы не заявлены», — сказал ему, заступив дорогу на плохом английском один из рослых полицейских в мундирах песочного цвета.
Савва озадаченно глянул на прошедшую в зал Шахову. Она вернулась.
«В чем дело? Это сотрудник российского посольства».
«Он не заявлен в списке приглашенных», — упрямо сказал Верзила сержант. «Я ему даже удостоверение не успел раскрыть», — сказал Савва. «Они что, всех гостей в лицо знают?»
Подошел Черников.
«Что случилось?»
«Не пускают». Виктория достала из сумочки свое удостоверение. «Я специальный помощник».
«Подожди». — остановил ее Черников. — Нет смысла спорить. Присутствие Бекасова на встрече не обязательно. Чего копья ломать?
— Я хотела...
— Пусть ждет.
Черников прошел в зал. Виктория примирительно улыбнулась.
— Не обижайся. Позже разберемся, что происходит.
— Да без проблем. Савва спрятал досаду в глубине души, смерил взглядом смуглое непроницаемое лицо представителя законопорядка, терпеливо дождался, когда все члены совещания пройдут в зал и дверь закроется, сказал по-английски тихо и задумчиво. — На идиот ты не похож, парень. Кто ж тебе приказал задержать лично меня? Лицо сержанта стало лиловым, но сдерживаться он умел. Не отвечая, Савве глянул на дюжего напарника. Тот придвинул к губам бусину микрофона на усике, проговорил на малайском языке. Савва понял лишь два слова — «русский» и «здесь». Он поднял брови, осознав, что речь идет о нем, огляделся. Коридор отеля с дверями в конференц-зал и почти опустел. Последние гости разошлись. Остались лишь полицейские и парочка мужчин в штатском, скорее всего, олицетворявших службу охраны. До панорамного окна стоял спиной к залу араб в бурнусе. Словно почуяв взгляд Бекасова, араб оглянулся, и Савва с удивлением узнал в нем майора Петрова, начальника УВД Норильска. Впрочем, лицо у араба было посмуглее простоватого лица Петрова, да и не мог он находиться в Сингапуре ни под каким предлогом, и Савва подумал, что ошибся. Двойник Петрова прищурился, кивнул ему, как старому знакомому, подошел, заговорил на хорошем английском.
«Господин Бекасов, вы так хорошо зарекомендовали себя в известных обстоятельствах, что мы решили продолжить беседу. Я уполномочен предложить...»
«Кто мы?» — перебил его Савва.
Лже-Петров сбился, помолчал, буравил лицо Саввы блеклыми глазками.
«Предложение, озвученное вам господином Фофановым, остается в силе. Надеюсь, вы его помните?»
«Фофанов сумасшедший».
«Он стал сумасшедшим после выселения, провалив дело. От таких работников мы избавляемся».
«Что значит «после выселения»?»
По толстым губам собеседника скользнула гаденькая улыбочка.
«Он был запрограммирован. Программа удалена. Носитель получил психическую травму».
Савва иронически дернул уголком губ.
«Я так предполагал. Жестко работаете. Где гарантии, что и мне после какой-нибудь неудачи не удалят память, или что вы там удаляете?»
«Если мы договоримся...»
«Не договоримся, господин хороший. Нет вам веры. Я уже говорил, что такими методами заставить человечество прогрессировать не удастся. Как бы вы ни оправдывали свою деятельность, прежде всего, вы убийцы. А я с убийцами не работаю, даже с самыми благими намерениями.
Лицо араба потемнело. Вы отдаете себе отчет?
Очень конкретно.
Не боитесь, что вас постигнет та же участь?
Араб кивнул на дверь конференц-зала.
Вы мне угрожаете?
Предупреждаю. Савва смирил свой гнев, усмехнулся почти философски.
Все мы под Богом ходим. Никто не застрахован от отравленной иглы.
И вы тоже. Последние слова он подчеркнул, изменив тон.
«Вы пожалеете.
Вы пожалеете больше».
Двойник Петрова перевел взгляд на полицейских, делавших вид, что их ничего не касается, кивнул и пошел прочь по коридору.
«Вам придется пройти с нами», — сказал первый страж порядка, попытавшись взять Савву под локоть. Майор легко вывернул руку, сам особым приемом захватил пальцы сержанта, вывернул, заставив его охнуть, позвал араба. «Господин Петров!»
Собеседник в бурнусе приостановился, будто наткнулся на невидимое препятствие, оглянулся.
«Я не знаю, кто вы, по чьей личиной действуете», — продолжил Савва. «Но лучше прикажите своим солдатикам не связываться с русской делегацией. Будет больно, и в первую очередь вам лично. Мы здесь не одни».
Лже-Петров окинул взглядом коридор, глянул на присевшего сержанта, на его напарника, начавшего искать кобуру пистолета, провел рукой и снова двинулся к главной лестнице отеля. Савва отпустил сержанта, поднял палец, останавливая второго полицейского.
«Дипломатическая неприкосновенность, уважаемый! Вам нужен международный скандал? Не стоит продолжать, у вас будут большие неприятности. Выполняйте свои обязанности».
Полицейские переглянулись, отступили. Никакой дипломатической неприкосновенности у Саввы не было. Но стражи порядка не рискнули проверить его документы, тем более что он не был ни в чем виноват. Спустившись в холл, Савва заказал кофе, незаметно осматриваясь и прикидывая, не собирается ли кто-нибудь исполнить угрозу двойника Петрова, если только это не был сам Петров. Ничего подозрительного не заметил и сел в уголке дожидаться окончания встречи руководителей делегаций. Виктория спустилась к нему через 40 минут, присела напротив.
— Все нормально?
— он качнул головой. «Не знаю, что и думать».
«То есть...» — сузила глаза женщина.
«Ко мне подошел араб, очень похожий на одного знакомого из Норильска. Я даже сначала принял его за переодетого агента».
«Подробней?»
— Савва поведал собеседнице историю о переговорах с арабом Петровым. Виктория погрустнела, поглядывая на спускающихся по лестнице в холл мужчин.
«Майор Петров? Дьявольщина!» «Это явно ПСП».
«Что?»
«Тебе грозит нешуточная опасность. Поговорим об этом без свидетелей. Есть не хочешь?»
«Перекусил бы. А еще лучше, выпил бы холодного кваску».
«С квасом здесь напряжно. Едем в свой отель, посидим в ресторане и будем собираться в обратную дорогу».
«А наши спутники?»
«Они будут добираться в аэропорт самостоятельно».
Савва расплатился за кофе и поспешил вслед за Викторией. Дмитрий терпеливо ждал их в машине. Ехали в гостиницу молча. Виктория думала о чем-то, поглядывая в окно, и Савва решил ее не отвлекать. В холле гостиницы разделились. Спутница поднялась к себе, обещав спуститься в ресторан через 10 минут. Савва навестил свой номер, с удовольствием подставил голову под струю холодной воды. Встретились ровно через 10 минут у входа в ресторан, предложили Дмитрию поужинать, но он отказался, сказав, что будет ждать в машине. Выбрали столик у стеклянной стены с видом на город. Шел 12-й час ночи, и посетителей в ресторане было немного, от силы 20 человек, в основном гости Сингапура из Европы, судя по демократической одежде и говору. Все они вели себя тихо, за исключением компании в желтых шортах и синих рубашках и футболках, разговаривающих с громким хохотом
на украинском языке. В зале играла тихая музыка, причем живая. Негр играл на саксофоне, ему аккомпанировал на пианино и одновременно на ударных пожилой европеец с бледным лицом. Две пары, пожилые джентльмены и не менее страшные дамы, танцевали.
«Больше он ничего не сказал», — напомнила Виктория, когда они заказали ужин.
Она выбрала морской салат с крабами, креветками, кальмарами и цукини, он — отварную осетрину с зеленой фасолью и соусом песто. От вина оба отказались, настроение было минорным. «Ничего», — ответил Сава. «Что такое ПСП?»
«Программа сужения параметра».
«Какого параметра?»
«Нашу деятельность кто-то пытается ограничить. Предложение Фофанова, а теперь, — Виктория слабо улыбнулась, — майора Петрова, по сути, ультиматум. Не согласишься работать с ними, команда ПСП начнет тебя нейтрализовывать».
«Я уже отказался».
«Может быть, ты сделал ошибку».
Савва отложил вилку. «По-твоему, я должен был заняться Мочиловым нефтяников?»
Виктория ответила не сразу. Его переход на «ты» дался легко и остался ею незамеченным. «Ты мог бы выяснить, кто конкретно входит в команду, кроме Фофанова, Петрова и Тагоева, а главное — выйти на командира ПСП. В этом случае нам удалось бы синивелировать весь замысел». Виктория занялась едой, добавила через минуту. «Хотя, честно говоря, я не уверена. ПСП — сволочная программа, самовосстанавливающаяся. Ее практически невозможно остановить или изменить».
Савва подождал продолжения. «Я хочу знать обо всем этом подробнее. Что за программа? Кто ее запускает? Кому выгодно убивать нефтяников? Чья это разработка? Снова американцы или китайцы?»
«Ни те, ни другие».
«Кто тогда? На кого работает Петров? И Петров ли это был?»
«В свое время узнаешь».
Савва сжал зубы. Орел таинственности, окутывающий последние события, ширился и искрил, а он ровным счетом ничего в этом не понимал. Это бесило. «Хорошо, подожду».
«Не обижайся», — уловила его чувство Виктория. «Я сама не все знаю. Возьми под опеку Рудницкого, ему тоже грозит опасность, может быть, больше, чем тебе».
«Почему?»
«Он влез в святая святых управления программой метареальности, раскрыл тайну ее симуляции, добрался до конкретного исполнителя, готов доказать всему миру правильность своей идеи моделирования Вселенной, что является прямой утечкой информации об истинном положении вещей из компьютера оператора. За него возьмутся всерьез, если уже не взялись».
«Позвоню в самолете, спрошу, как дела».
Словно услышав обещание, в ухе зазвонил лайком.
«Привет, Сав!» — заговорил голос Кеши. «Не спишь?»
«Только что о тебе говорили», — признался майор, ткнув пальцем в ухо, одними губами проговорил «Кеша». Виктория кивнула. «Как дела?»
«Голова пока цела, но, понимаешь...» — Кеша замялся. «Я бы не позвонил, да тут началась фигня!»
«Слушаю». Кеша рассказал о разговоре с директором центра, о краже рабочих материалов на работе и пропаже Умсорика дома.
«Потом мне позвонили и предложили работать по спецпрограмме. Обещали вернуть все доки».
«Кто?»
«А фиг знает, какой-то ПСП. Адрес в компе остался. Я должен ответить по имейлу».
У Саввы невольно вырвался изумленный возглас. «ПСП?
Ну да, буквы русские, а почтовый интерфейс забугорный».
Савва посмотрел на замершую Викторию, досчитал до пяти. «Когда нужно дать ответ?»
«Дали двое суток».
«Ни с кем на эту тему не трепись. Я прилечу утром, подъеду, обсудим проблему. Что еще?»
«Понимаешь, они все украли, комп зачистили».
«Не переживай, невосстановимых связей не бывает. Мы их найдем».
«Ты думаешь?»
«Уверен. Жди». Савва выключил айком, встретил взгляд Виктории. На Кешу наехали. Забрали все его выкладки, расчеты, тексты.
«Я поняла. ПСП?»
«Он так сказал».
Виктория покачала головой. «Ничего, черви не боятся. Значит, кто-то разработал глобальную программу коррекции. Будем разбираться.
К столику подошел не очень молодой мужчина с брюшком и седоватой порослью на щеках, одетый в желтые шорты и голубую футболку с портретом Бандеры. Не глядя на Савву, он протянул руку Виктории, проговорил на великом укропнаречии.
«Пойдемо потанцуем, гарна дівчина!»
Виктория посмотрела на Савву.
«Не танцую».
«Та не кочевряшся, чайная принцесса, я гапак заказав!»
«Дядя, девчина не танцует», — сказал Савва, сдерживаясь. «По-русски говорите?» Мужчина перекатил на него глаза сливы.
«Що казав?»
«Не начинай», — тихо проговорила Виктория.
Подзаросший кавалер посмотрел на нее, снова протянул ручищу, норовя взять за плечо.
«Пойдемо станцуемо! Слава Украине! Титки хороши, мене глянулись!»
Савва стремительно ухватил щирого укра за ухо и за шею, согнул и повел в полуприседе в зал, ища глазами компанию любителей титик, нашел троих таких же добрых хлопцев в жовто-блакитном одеянии, подвел к ним взвывшего приятеля, силой усадил на стул, оглядел дивившуюся на него компанию. «Сидеть тихо! Это вам не Львов и не Киев!» Местной полиции до фонаря, что вы с незалежной Украины. Посадят и с вашими бандеровскими рожами. Как поняли? Звать охрану?
— Отпусти! — прохрипел танцор.
— Звать?
— Там еще! Завжди уважаемо! Маемо на увазы!
— заговорил ражий юкр, на майке которого красовалась надпись «УПАУНСО».
— Тихонько подснедаемо!
Савва отпустил хрипевшего танцора. «От себя обещаю. Начнете качать права, поломаю руки-ноги. Вняли? Чтоб через 3 минуты духу вашего здесь не было!» Савва вернулся к столику, прислушиваясь к начавшейся за спиной перебранке братьев-славян.
«Он не ухо оторвал, хорошо, что не яйца. Дал бы подых, сейчас пойду и по харе врежу. Сиди, на нас обслуга смотрит».
«Легче стало?»
— поинтересовалась Виктория. — Ненавижу, когда унижают, — пробормотал Савва. — Надо ж, повезло. Нарвались на хохлов-нациков в ресторане Сингапура. Я сначала подумал, не ПСП ли.
— Уровень другой. Обыкновенное быдло.
— Извини.
— Заканчиваем. Надо еще успеть собраться.
Делегация украинских туристов убралась из ресторана через несколько минут. Савва боялся, что они, затаив злобу на москалей, полезут в драку за пределами ресторана. Однако все обошлось. Потомки героя Украины, Степана Бандеры, убийцы и предателя, не рискнули связываться с русским майором, справедливо рассчитав свои силы и возможности. Через 1.5 часа Савва и Виктория высадились в аэропорту Чанги, попрощались с Дмитрием и пошли искать в вип-зале Черникова и Скоробеева. В начале 6 утра по местному времени самолет взлетел и взял курс на Москву.